Здравствуйте. Об эволюции нравственности мы продолжаем разговор сегодня с нашим гостем, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, владыка.
Добрый день.
В этом году исполняется 100 лет Октябрьской революции. Очень многие и историки, и политологи, и даже обычные граждане сейчас пытаются проанализировать время, прошедшее с того переломного момента. Подвести итоги столетия с точки зрения эволюции нравственности предприняли попытку и вы, выступив с докладом на рождественских парламентских чтениях. Владыка, а что такое нравственность в христианском понимании?
В христианском понимании нравственность – это закон, который дан Богом человеку. По своей физиологии человек, ну, умное животное, и не зря ученые, некоторые атеисты говорят, что человек произошел от обезьяны. Но мы знаем, что человеку еще Бог вдохнул дыхание жизни, разумность. И поэтому животные, они живут по инстинктам, они не погрешают. А человеку вместе с разумом дано чувство ответственности за все его деяния и поступки. И поэтому мы говорим и о совести, как голосе Божьем в нашей душе. И этот нравственный закон согласован с голосом совести. И мы чувствуем, что если делаем доброе, совесть нас одобряет наши поступки. Если делаем злое, совесть нас укоряет. Ну, конечно, совесть может быть и сожженной, и поэтому задача вот христиан, чтобы голос совести был как набат, чтобы он все время нам подсказывал, правильно мы поступаем или нет. И заповеди Божии Ветхого Завета, Нового Завета, они как бы вехи на пути к небу. Если человек эти заповеди соблюдает, он не просто, они даны для того, чтобы человек хорошо жил. Нет, эти заповеди иногда и дают нам дополнительные трудности, потому что все время себя надо контролировать, за собой следить. Но эти заповеди позволяют не уклоняться от путей Божьих. Самое главное, что человек не деградирует, а совершенствуется, исполняя заповеди. Нарушая заповеди, он уклоняется в сторону зла и деградирует как разумная личность. И приходит не то, что в состояние скотское, но даже и хуже того, бесоподобное состояние. Поэтому мы видим различные страшные преступления, которые совершаются людьми, не знающими Бога. Нравственность не может быть относительной. Это правда последней инстанции, потому что эти заповеди даны самим Творцом. Некоторые даже для сравнения говорят, что это инструкция для разумных существ, как надо жить. Так же, как вот к любой сложной машине мы составляем инструкцию, чтобы человек ее не испортил, не сломал, как этим механизмом пользоваться. Так и здесь. Вот для того, чтобы правильно пользоваться своим разумом, чтобы не отпасть от Бога, и даны эти нравственные заповеди. И, собственно, из этого мы изводим понятие нравственности. Мы вот говорим, что такое нрав человека. Вот человек добрый или злой это человек. Ну, как правило, у нас все это вместе, и поэтому стоит перед нами большая задача в соблюдении заповедей. Ну, во-первых, надо знать их, чтобы соблюдать. И, к сожалению, не все знают даже и не могут иногда перечислить 10 заповедей Ветхого Завета и 9 заповедей Нового Завета. Ну, их надо, конечно, изучать, знать. И, конечно, над каждой заповедью надо подумать, нарушаем мы ее или нет. Бывает прямое нарушение заповеди, там, не убей, не укради. Бывает косвенное, что даже человек не может понять. И уровень нарушения заповеди. Бывает мысленное нарушение заповеди. Бывает чувственное нарушение. И бывает нарушение вместе с физиологией, с волей человеческой уже повреждена, когда и воля задействована во грехе.
С приходом власти большевиков христианская нравственность была заменена коммунистической. В задачах Союза молодежи Ленин пишет, что в ее коммунистической нравственности основе лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. Что это означало на деле и что было оправдано новым нравственным законом?
Ну, это называется размывание нравственности, именно нравственности христианской. 1000 лет Россия жила с идеалом святости. И нравственность нужна была для того, чтобы не уклониться от путей Божьих, чтобы человек не потерял путь к небу, чтобы он не разорвал общение с Богом. Само слово «религия» означает «связь с Богом». А здесь просто происходит подмена. Да, мы понимаем, что есть еще и нравственность общественная, как вот язык, на котором общаются люди, находясь в обществе, что законы нравственности, они вошли и в Конституцию, они вошли в Уголовный кодекс, и Трудовой кодекс, и другие постановления. А здесь, конечно, для революции требовалось изменение нравственности, потому что по-другому невозможно было людей привлечь к строительству нового общества, потому что провозглашались лозунги о разрушении семьи, что семья – это условность. Провозглашались лозунги об ограблении богатых, экспроприация, грабь награбленная, мир хижинам, война дворцам и так далее. Страна-то была христианская, поэтому людям надо было дать новую нравственность для того, чтобы их освободить от нравственности христианской, освободить от ответственности за свои поступки.
Одним из первых законодательных актов новой власти о суде упразднялась и прежняя судебная система. Появилось понятие революционной законности, а из зала суда вынесли Библию. Тоже такой вот показательный момент. Церковь, как последний оплот истинной христианской нравственности, мешала новому государству?
Ну, естественно, и поэтому сразу принимались постановления о борьбе с церковью. Конечно, брали пример с Запада, как всегда. Многие примеры, вот, допустим, закон о свободе совести, об отделении церкви от государства был взят с установлений Парижской коммуны. То, что школа отделялась от церкви тоже, потому что в школе, начиная с самых первых классов, уже преподавали закон Божий. Во многом новые установления, они строились на невежестве, чтобы люди просто не знали закон Божий, потому что он, я как уже говорил, согласовывается с голосом совести человеческой. Поэтому первым делом прекратили печатать церковные книги. Те библиотеки огромные, которые были во всех учебных заведениях, сжигались просто так же, как иконы. И не просто даже из храмов выносились, даже индивидуально у каждой семьи отбирались иконы и сжигалось все это. Или собирались в запасники, но потом продавались за границу на аукционах, на западных, наиболее ценные, какие пользовались спросом. Были изданы постановления о закрытии храмов, изъятии церковных ценностей, закрывались и монастыри. Ну и, конечно, начались репрессии против носителей самой этой нравственности, православной культуры духовной. В первую очередь священнослужители, священники, ну и дошло и до мирян, потому что и многие люди простые, они оказались стойкими в вере, и когда вот сажали в лагеря, в тюрьмы, то, конечно, давали сначала небольшие сроки, там 2-3 года, с тем, чтобы вот этот каторжный труд помог человеку исправиться и отречься от Бога. И поэтому вот те, кто пострадали, даже из мирян, вот они говорили, что у них спрашивали, ну как, все, ты еще верующий или нет? Если еще человек называл себя верующим, то срок добавляли. Ну вот с помощью запугивания пытались, чтобы люди оставили свои христианские убеждения.
В 1918 году была убита царская семья вместе с прислугой и детьми, хотя царь к тому времени уже как год как отрекся от престола. Почему большевиками было совершено это тяжкое преступление? И было ли это политическое убийство или что-то другое?
Не только нынешние исследователи жизни царской семьи, и в то время много было необоснованных всяких поклепов, придумок на царскую семью. Мы знаем это и связано и с Распутиным, и с Вырубовой, и с Ксишинской. Но некоторые вещи были и достоверные, что действительно были недостатки. Но я думаю, что у каждого человека есть недостатки. Просто у тех людей, которые на высоте общественного положения, больше подмечают всякие недостатки. Но все-таки царская семья – это всегда образец православной семьи. И поэтому все традиции, вся духовная культура, она сохранялась именно в царской семье. Они были во всем примером для православных христиан. Поэтому за портреты царя преследовали так же, как и за иконы, и так же, как за какие-то убеждения церковные. Люди хранили. Вот я находил даже сам у одной бабушки. Семейная фотография была, а сзади, обратной стороной, приклеена фотография царской семьи. И вот она много лет хранила, значит, пока уже прошло время вот этих гонений. Поэтому, когда царь, он же отрекся, добровольно оставил власть, чтобы специально не было кровопролития в такую революционную эпоху. Но все равно, когда буржуазная революция произошла, вроде бы тихо, мирно все прошло, но потом все равно потеря главы государства, конечно, обернулась гражданской войной, противостоянием в обществе, разделением общества и очень большим кровопролитием. Поэтому расстреливали уже гражданина Романова, не царя. Но мы знаем, что помазание, оно не снимается, даже если человек уже не находится на должности. Так же, как у священнослужителей, все равно священником остается пожизненно человек. И расстреливали, конечно, это удар был наносился по центру самодержавия и по центру православия. И поэтому подверглась репрессии и расстрелу вся царская семья. И даже их слуги, обслуживающий персонал. Необходимости такой не было уничтожать всю семью, тем более детей. Но это зверское такое преступление, которое несмываемым пятном остается на новой власти.
Еще одно знаковое событие произошло в 1917 году. Россия потеряла монарха, но именно в дни Октябрьского переворота было восстановлено патриаршество. Чем примечательно это событие и какую роль сыграло оно в жизни православной церкви?
Видите, в день отречения Николая II от престола царя Страстотерпца, который прославлен теперь в лике святых и вся его семья, явилась державная икона Пресвятой Богородицы. И как бы Матерь Божия показала, что не будет монарха, помазанника Божия, но она сама берет Святую Русь под свой материнский покров. И хотя были сильные разрушения в церкви, но это только укрепляло людей в вере. И мы видим, что сейчас вот возрождение духовное, которое идет на Руси, оно на удивление всему миру. Потому что вот на Западе, где таких разрушений не было, где не было такого сонма мучеников и исповедников, у них наоборот сейчас оскудение в вере, охлаждение. Мы знаем, что многие храмы продаются под всякие увеселительные заведения, потому что нет средств у прихожан-пенсионеров содержать эти храмы, а молодежь не ходит, то здесь у нас многие люди, и самое главное, высшее духовенство церковное, как святейший патриарх Тихон, они показали пример стояния в вере. И сама вот церковь, как организация, видите, она 200 лет не имела патриарха. При Петре I было упразднено патриаршество. 200 лет управлялась церковь Святейшим Синодом. Ну, восточные патриархи признали Святейший Синод своим собратом. И, ну, все-таки синодальный период тоже внес очень значительный вклад в Русскую Православную Церковь. Очень было развито миссионерство, книгопечатание, открывались новые епархии. Огромная работа была проделана, поэтому не только в то время был век такого просвещения, но и тоже укрепление, возрождение духовной жизни. Но все-таки без патриарха, конечно, церковь имела определенные трудности, и именно вот революционные события позволили обратиться к этому вопросу возрождения патриаршества. Николай II предлагал себя патриархом и хотел сыну своему оставить управление страной, а сам стать. Такое было в истории вот, с патриархом Филаретом. Но все-таки работало предсоборное присутствие такое, комиссия такая специальная. Под революционные залпы все-таки патриарх был избран, пришли к этому. И один из церковных деятелей сказал очень хорошую речь на выборах патриарха. Говорит, мы когда говорим о России, что мы имеем в виду? Ну вот имеем в виду, значит, нашу страну, Кремль. А в Кремле что мы имеем в виду? Вот патриарх, кто возглавляет вот, духовную Святую Русь. Ну, я не помню точно все вот, слова. Ну, так он сказал, что очень важно, чтобы церковь вот имела конкретную личность, которая будет ее возглавлять. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вот, была интронизация патриарха. И оказался выбор очень удачным, потому что народ сплотился, не имея монарха, сплотился вокруг патриарха, верующий народ. И, конечно, патриарх был таким человеком, который и в трудное время посылал послания, не боялся сказать правду, обличал гонителей церкви, обличал тех, кто принес новые страдания нашему народу. И, конечно, в тот момент, когда церковь обрела уже свободу, первым, кто, так сказать, был канонизован, это святейший патриарх Тихон. И мне посчастливилось каждую неделю служить у его гроба акафисты. Когда я был наместником Данилова монастыря, то нам патриарх дал подокормление Данилову монастырю. В Донском монастыре малый собор, большой был там музей в Большом соборе, а в малом, где был захоронен святейший патриарх Тихон, мы там служили каждый четверг или пятницу акафист. А акафист служили святителю Тихону Задонскому, потому что он носил имя святителя Тихона. Потом, когда уже Донской монастырь открыли, епископ Егорьевский Тихон с благословения патриарха вскрыли могилу и обрели мощи святейшего патриарха Тихона. Думали, что останков нет, потому что когда раскопали могилу, там плита бетонная и все, а под ней оказалось еще захоронение. И поэтому тело было нетленным, а частицу гроба, на которой написали икону святейшего патриарха Тихона, мне тогда еще отец Тихон Шевкунов подарил. Я ее храню у себя. Она сейчас в нашем музее в епархиальном. И даже открытие мощей святейшего патриарха Тихона тоже, конечно, потрясло всю нашу православную Россию, потому что получить такого ходатая и молитвенника пред Богом очень важно и в настоящее время.
В такие тяжелые времена Россия получила своего патриарха. Конечно, судьба его была нелегкой. Тяжелое было время. А тем временем в 20-е годы широкое распространение в Новой России получила теория стакана воды Александры Калантай. В стране буквально началась сексуальная революция. И в то же время религию объявили опиумом для народа. Как изменилась тогда жизнь в нравственном понимании и чего хотели добиться этим большевики?
Ну, видите, многое то, что делалось в России, делалось впервые в мире. Ведь Владимир Ильич Ленин, он создал не просто коммунистическую партию, он создал Российскую социал-демократическую рабочую партию. Поэтому все основы демократии были заложены в уставе этой партии. И то, что она делала и продвигала, какие идеи, они уже отцами демократии были разработаны. И, допустим, светскость государства, отделение церкви от государства, кажется, до сих пор в мире этого понятия не существует, только в нашей стране. Потому что, допустим, все американские президенты, хотя мы думаем, что там церковь отделена от государства, но они все клянутся на Библии. То есть это уже церковная атрибутика, она входит в жизнь страны. Также и во многих других странах и преподаются закон Божий в школах и так далее. Но и здесь вот с сексуальной революцией тоже получилось так, что Александра Калантай, она начала разрабатывать эту теорию стакана холодной воды, и что даже на Западе все революционеры были потрясены этой теорией, говорили, что молодежь просто на Западе сходит с ума от вот тех новых веяний, которые начались в России. Но это прежде всего ударило это по семье, потому что это все были эксперименты. Ведь одно дело, когда у нас православие 1000 лет воспитывало народ, и мы видим, что из языческой Руси стало могучее великое государство и с хорошим образованием, и с промышленностью, и с сельским хозяйством, то здесь удар по семье был нанесен. И, конечно, народ начал просто деградировать от того, что появились такие возможности не заключать браки. Брак стал условностью, церковный брак был отменен. Ведь брак, все взрослые люди понимают, что это большой труд, что это серьезные взаимоотношения полов. Надо иметь качество святых людей, чтобы сохранить брак. Надо терпение и прощение взаимное, взаимопонимание и несение вот этого креста самопожертвования ради семьи. Здесь же, когда подрывается вот эта святость брака, когда не обязательно венчаться в церкви и давать обет пред самим Богом, как верующий человек, понятно, что если неверующий, ему, так сказать, не обязательно эти обеты давать. А когда верующий человек не дает обещания пред Богом, то, конечно, это брак непрочный, и он очень быстро разваливается. И здесь само государство выступило в качестве провокатора такого по разрушению семьи, по ослаблению вот этих семейных уз. Ну и кто пострадал? Прежде всего, дети и демография. Оказалось, много детей беспризорников или детей, которых мать-то одна не может выкормить. Государство вводит тогда еще одно новшество – аборты. Мы думаем, откуда они появились, аборты. Потому что государство не справлялось экономически. Раньше же семья на себя все трудности брала. А здесь, чтобы, лишних трудностей не было, разрешили убивать детей. И это повлияло на демографию. Революция, гражданская война, плюс еще убийство детей. И получилось кризис демографический, очень большая потеря населения. Это тоже, в свою очередь, как говорится, подрывает и экономику страны.
Какой урон нравственности был нанесен с принятием закона об абортах? И ощутимы ли его последствия до сих пор, уже в современном мире?
Да, это действительно тоже нравственная проблема. Потому что здесь государством снималась ответственность семьи за убийство своего ребенка. И предлагалось безопасно, что в больницах делать аборты и все такое. И поскольку жизнь действительно экономически была трудная, многие семьи на это решаются и до сих пор. Видите как, будем жить все счастливыми и богатыми, но на самом деле это был простой обман. Все будете счастливыми, богатыми, хорошо жить, но за счет своих детей. Вот убейте своих детей, и тогда будете жить хорошо. То есть, если нет нравственности, может тогда это как-то оправдывается. Но если нравственность есть, если ответ у человека пред Богом за жизнь другого человека, тогда это становится непонятным. Ведь некоторые говорят, что это право женщины планировать свою семью, регулировать, ребенок желанный или нежеланный. Никто таких прав не дает матери. Ни в одном международном своде законов нет прав, чтобы женщина убивала своего ребенка. Это уже другая личность. Поэтому задача церкви не в том, чтобы новый закон установить или отменить что-то. Церковь таких прав не имеет. Это сам народ должен решить. Признать ли аборт убийством человека или не признавать? Здесь, конечно, нравственная проблема, И в связи с тем, что мы уже живем в новой России, и эту проблему надо всесторонне обдумать и решить. Вот святейший патриарх, он подписал, когда петицию об отмене абортов, он сказал, что мы их отменить не сможем. И сейчас, может быть, и не время, но вывести их из оплаты через обязательное медицинское страхование нужно, потому что у нас многие люди верующие, их большинство, и они оплачивают вот это убийство нерожденных детей. А лучше эти деньги направить на поддержку материнства и детства, многодетных детей, детей-сирот и матерей-одиночек. Это, я думаю, будет правильно. И верующие люди хотят, чтобы у нас было много здоровых детей, которые являются будущим России.
Я благодарю вас, Владыка, за участие в нашей программе, и мы продолжим эту тему в следующих программах.